Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 26 декабря, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM, в телеграмме нас зовут «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово, там тоже есть наши трансляции. Еще у нас идут трансляции во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM, не во ВКонтакте, а в ВК-видео. Просто «Говорит Москва» называется. И на Ютубе тоже просто «Говорит Москва». Еще у нас есть канал в Максе. Вы можете на него подписаться. Да. Там трансляции, если что, никаких нет. Но канал у нас в Максе существует. Поэтому подпишитесь обязательно на него. Что-то как-то нас болтает. Нет ощущений из стороны в сторону, в том числе и по погоде. Вот вроде вчера сначала было холодно, потом не холодно. Потом все завалило снегом, а сейчас весь этот снег растаял. И опять не холодно. На Кубани все тепло, вот, да. Ну, хоть какая-то стабильность, да. Но она, если есть где-то, то на Кубани, видимо. Это есть самая стабильность. Да. Ты не подлизывайся, турок. Ну, будем надеяться, нам обещают еще какие-то снегопады, какие-то вихри снежные, может быть, под Новый год, и будет вот эта сказка. Потому что вчера, конечно, под ночь... Картинка была потрясающая абсолютно в городе. Но, учитывая то, что у нас новогодняя такая предновогодняя пора, осталось совсем немножечко времени, по факту Новый год на следующей неделе, я думаю, что для многих это означает, что сегодня чуть ли не последний рабочий день. Ну, по настроению так точно. Вот по настроению сегодня, да, будет последний рабочий день. Ну, видимо, вот именно с таким настроением мы будем врываться в сегодняшний пятничный эфир. Честно говоря, что у нас есть из новостей интересного? Ну, знаете, я вот больше всего обратил внимание на такую историю. Она как-то прошла, знаете, фоном. Хотя мне кажется, что это очень важная вещь. И то, что эти документы были рассекречены, это само по себе тоже любопытно. О чем я говорю? Я говорю о документах, которые рассекретили американцы, по-моему, АНБ. Рассекретили эти документы, где есть стенограммы разговоров Владимира Путина и Джорджа Буша-младшего. Это, ну, соответственно, нулевые, да, вот в нулевых происходит дело, они разговаривают, там много разговоров. Последний, по-моему, 2008 год разговор. И по непонятной для меня причине как-то мало на это обратили внимание, а мне кажется, что это вообще ключевая история для понимания всего того, что происходит сейчас, для понимания, в первую очередь, американцами потенциально, что происходит. Что я имею в виду? Там в этих стенограммах Владимир Путин в нулевых годах, да, еще раз, он предупреждает американцев о том, что будет, если они будут продолжать себя вести так, как они себя ведут. Он предупреждает их про Украину. Он говорит о том, что нельзя принимать Украину и Грузию там еще в НАТО. Объясняет, почему. Объясняет исторические нюансы, связанные в том числе и с Украиной, и с Крымом. Все это разжевывает Бушу, который там, в принципе, демонстративно не обращает на это внимания в этих стенограммах. Там прям это видно. В более ранних историях там Владимир Путин пытается... Ну, не знаю, НАТО, не НАТО, но вот он пытается своими словами как-то интегрироваться в западное общество, и ему дают отворот-поворот. И, кстати говоря, там идет акцент на том, что это делают европейцы. Европейцы не хотят видеть Москву и в Европейском Союзе, и в НАТО, и вообще плотно интегрироваться с Россией. Там какие-то дурацкие абсолютно отмазки приводится, типа они говорят, что вот если Россия вступит в Европейский Союз, то наступит коллапс недвижимости в Европе, потому что недвижимость в России стоит дешевле, чем в Европе, там вот какие-то, даже вплоть до таких отмазок. И вот самое интересное, это для чего, в принципе, было опубликовано, были опубликованы вот эти документы. Потому что, с одной стороны, можно подумать, что, ну вот, получается, если нынешние американские власти вдруг решат прочитать документы свои же собственные по поводу разговоров их собственного президента с нынешним президентом России, они увидят огромное количество параллелей, они поймут, что, ну, это действительно, это все начиналось еще тогда, и Россия стоит, в принципе, на тех же самых позициях с нулевых годов и пытается ровно то же самое объяснить уже которой там американской власти, да, это еще и последовательно, то есть это республиканцы, и Буш республиканец, и Трамп республиканец. И, может быть, они сейчас почитают это и как раз осознают, что, слушайте, ну, действительно, походу, мы на протяжении нескольких электоральных периодов, на протяжении нескольких президентов демонстративно игнорировали предупреждения России. России, которая не хотела ничего плохого и, наоборот, пыталась интегрироваться, пыталась дружить, а мы просто плевали и игнорировали ее попытки, действовали как-то самостоятельно, и в итоге вот куда мы приехали. А приехали они, на мой взгляд, в первую очередь к краху их единоличной гегемонии. Это все-таки серьезная такая история. Мне кажется, что даже еще Байден не мог бы в начале своего срока осознать, куда приехали Соединенные Штаты Америки. Сейчас Дональду Трампу это должно быть более понятно, нежели чем президенту Байдену в 20-м или каком там, когда он заступил, в 21-м году, да, заступил на свой пост. Поэтому, ну, есть такая надежда, они же все-таки для чего-то опубликовали эти документы, либо просто какая-то вот рядовая публикация, и никто на это обращать внимания не будет, на эти документы, и так они и пройдут незамеченными, как и у нас прошли по информационному полю. Ну, не, они были опубликованы, то есть новости об этом были написаны, я просто не видел обсуждения, большого, обширного обсуждения этих документов, что странно. Ну, может быть, и в Соединенных Штатах Америки пройдет это точно так же, вот как по касательной, и никто на это не будет обращать внимания, и продолжится оно все, как продолжится, потому что встреча же планируется в воскресенье. Трамп должен встретиться с Зеленским в Майами, у себя там в Мар-о-Лаго, в этом поместье. И они о чем-то будут разговаривать, и поговаривают, что Дональд Трамп обещал встретиться с Зеленским только в одном единственном случае, если будет действительно настоящий прогресс в переговорном процессе. Если он почувствует, что вот это, да, сейчас уже не фуфло какое-то ему гонят, а по-настоящему готовы договариваться, то тогда Дональд Трамп проведет эту встречу с Зеленским. И вот он ее должен будет провести. В общем, как вы думаете, вот эта встреча с Зеленским в воскресенье, странно, да, что не сегодня, обычно он в пятницу любит такие вещи делать, но вот в воскресенье в Майами, она означает что? Означает ли она, что действительно есть какой-то прогресс, и американцев устраивают все те поправки, которые внесла Украина вместе с европейцами? Или, наоборот, Украину опять будут пытаться прогнуть на отказ от каких-то там, в том числе из этих их пунктов? И, ну, должен ли это делать сам президент Соединенных Штатов Америки? Посмотрим. И связана ли как-нибудь публикация этих документов с этой встречей? Наши координаты, вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495, прямые трансляции, YouTube, ВКонтакте, телеграм, ВК-видео, подключайтесь везде. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий, Олег. Здравствуйте. Да, ну здесь, да, это очень, конечно, любопытная информация, воскресная встреча, но вот есть такое мнение, что Трамп, вот, может быть, вы его транслировали, я, что Трамп готов встретиться именно, да, чтобы Зеленский пошел на согласованные российско-американские условия. Вот эту личную встречу он готов подарить Зеленскому, только если будет его согласие, ну, с принципиальными российскими, так сказать, параграфами этого мира. То есть, ну, они, в общем-то, российско-американские, если мы берем Аляску, возвращаемся к Аляске, то это согласованный российско-американский вариант мира. если Зеленский, его там и остальные там члены Укрхунты готовы его подписывать, ну, значит, это будет продуктивная встреча. И, может быть, было бы, мне кажется, очень хорошо и с американской стороны эффективно, если бы вначале Зеленского встретил Кэш Патель и его заместители по ФБР. Угу. И Умерова бы как свидетеля привлекли. И нажали, так сказать, на Зеленского конкретно.
Или а мы вот будем делать вид, что не существует других документов, которые Украина уже пару недель согласовывала с европейцами, в том числе с американцами. Вы ссылаетесь на Аляску, но ведь есть уже и другой вариант документа.
Да, Украина, европейская, натовская, вот это, европейские натовцы и Украина действительно что-то пытались согласовать с американцами. Это их общие, так сказать, вот писюльки Украины и евронатовцев. Но США тоже, в принципе, осознает, что Россия не пойдет на принципиальные какие-то глобальные уступки ни Евронато, ни Украине. Я думаю, США не согласовали вот именно подход Украины и евронатовцев. Вот это их, так сказать, их документы, если так можно выразиться, их предложения. Поэтому, ну, только на это, так сказать, остается уповать, потому что иначе это, опять же, тупик. По очередному кругу это будет очередной переговорный тупик, потому что вот этот евронатовский и украинский вариант совместно, он неприемлем для России абсолютно. Это уже, да, разбирали очень подробно. Поэтому, мне кажется, только российско-американский вариант, который был после Аляски, только он может быть реальным вариантом вот, потенциального мира, мирного договора. Только это. И еще раз, очень бы хотелось, чтобы там ФБР, Кэш Патель, США нажали бы на Зеленского во Флориде, предъявив ему все его номера счетов, все его, так сказать, украденные миллиарды у США. У них есть все основания его просто даже арестовать. Но, к сожалению, видимо, таких чудес не будет. Но как нажать на него? У США есть все козыри на руках.
Ну, вот есть козыри-то есть, спасибо. Вопрос только, для чего они должны нажимать? Они нажали, вот результатом стали все эти переговоры. Они начали происходить ровно после того, как они нажали. Ускорились процессы. Но сейчас нажать только для того, чтобы он что-то подписал. Вопрос, что? И какой формат документа там будет обсуждаться на этой встрече. Ну, поговаривают, что в западных СМИ там пишут, что в принципе на определенные уступки даже в отношении перемирия готова пойти Россия, но только в случае, если это будет проведен референдум по территориям, для того, чтобы с украинской точки зрения там узаконить их выход с определенных территорий, отказа от определенных территорий. Типа вот в этом случае мы готовы там на эти перемирия пойти, но не в такой срок, как предлагает Украина, они там чуть ли не 2-3 месяца хотят, а на время проведения самого референдума, то есть там на, ну, грубо говоря, на сутки примерно. Ну, это все еще так, вилами по воде, на самом деле, да, это все со ссылки на какие-то там очередные неназванные источники. Но, тем не менее, сама по себе встреча говорит о том, что что-то важное будет обсуждаться, потому что Дональд Трамп несколько раз непрозрачно намекал, что больше он просто так с украинской делегацией встречаться не будет. Теперь любая встреча должна быть подготовлена и должна по существу проходить, и обсуждаться должны быть уже какие-то конкретные вопросы. Ну, вопрос заключается в том, какой вариант соглашения будет там обсуждаться и на что будет давить Дональд Трамп. Николай пишет, а интересно, а президент Путин снова созвонится с Трампом ровно за день до встречи президентов Украины и США? Не знаю. Интерес, конечно, любопытно, но не думаю, что это прям принципиальный вопрос, честно говоря. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
Олег Сутапов,
да? Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, можно я не про Зеленского, потому что это все фейк ньюс для отвлечения, а про НАТО. Про НАТО очень хочется. Смотрите, давайте. Значит, что касается НАТО. Вступление в НАТО, что это непростой процесс. Ты должен перейти на калибр патрона натовский, перевести все устройство армии на натовское, систему управления на натовскую, системы разведки согласовать. Болгария переходила для того, чтобы вступить в НАТО, она трансформировала свою маленькую армию, как там, писюлечную, 10 лет, чтобы вступить в НАТО. Она ее трансформировала, чтобы перейти на натовские стандарты. Поэтому представить, что Россия переходит на натовский патрон, американцы сюда присылают свою военную технику с секретными военными технологиями, и при этом Америка и Россия все так же остаются главными поставщиками оружия на мировой рынок, мы были конкурентами и до сих пор остаемся конкурентами. И представить вот это, ну, понимаете, это просто фейк-ньюс.
Ну,
вот
я не согласен с вами. Вы просто рассуждаете с высоты 25-го года.
Нет, простите, Болгария вступила...
Да не надо сравнивать 2006. Болгарию и Россию. Для Болгарии еще одни правила, для России другие правила. Когда речь идет о военных альянсах, один из которых, в принципе, и был создан для того, чтобы с Россией конкурировать. Когда вот такого масштаба страна вдруг там вступает или не вступает, или идет какая-то речь об этом, этот альянс, он перестает быть тем, чем он был, и становится чем-то другим. И, соответственно, правила тоже переписываются. Поэтому Болгарию сравнивать с Российской Федерацией, ну, это абсурд.
Сейчас, это вторая часть моего разговора о НАТО. Нам всем рассказывают, что НАТО это был прекрасный зонтик, который защищал Европу. Европа смогла экономить на оборонных расходах, пустила эти деньги на социальщину и от этого стала жирной, толстой и жила счастливо. Я спрашиваю, простите, от кого защищала НАТО все эти годы, начиная с Советского Союза? Советский Союз после войны был обескровлен и ни на кого напасть не мог, у него просто не было сил. Потом в 70-е он начал тянуть трубы туда, в Европу, и абсолютно нападать не собирался. Ровно так же, как сейчас, ну, простите, если мы там с Донбассом ковыряемся 4 года, какое нападение на Европу? То есть этот натовский зонтик, на самом деле, ну, это фейк-ньюс, это вот выдумали красивую сказку, это натовский зонтик. Не было никакой угрозы ни от Советского Союза, ни от России, никого ни от чего не защищали. НАТО – это был рынок сбыта. То есть американцы придумали это НАТО, всех перевели на свой патрон, всех перевели на свои стандарты и начали продавать свое вооружение. Они просто организовали рынок сбыта своего вооружения. Вот и все, что НАТО. НАТО – это рынок сбыта, это никакой не военный альянс.
Не без этого.
Ну, не без этого, он ради этого и создан, он так и существует. Если завтра, как бы, европейцы перестанут покупать американское вооружение, откажутся от покупок, это НАТО само развалится, оно нафиг никому не нужно. Оно просто рынок сбыта, рынок стандартизации и сбыта. Никого оно ни от чего не защищало, никто ничего не сокращал, никто от этого не жирел. Это просто выдумки СМИ, чтобы вот, ну, домохозяйки в это верили. И домохозяйки верили, что в России могут перейти, Калашниковы могут перейти на натовский патрон. Ну вы что, серьезно, что ли?
Да об этом никто не говорит. Ну, кроме вас.
Вы говорите, что вообще все НАТО, новые законы выпишутся, и будет новое НАТО,
Россия
вступит.
Никогда Россия вступит, Россия не вступит ни в какое НАТО. Я говорю про нулевые, про конец 90-х, начало нулевых, когда шел подобный разговор. Сейчас я не говорю, что Россия туда вступит. Я говорю про ту упущенную Соединенными Штатами Америки возможность. Это именно
не было. Ее и тогда не было, и сейчас нету. Это все выдумка.
А, ну я должен не американским стенограммам разговоров поверить, и не президентам Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации, которые об этом говорят, подтверждая существование подобных разговоров, а вам с вашими заявлениями о том, что это выдумка.
Не, ну хорошо, давайте представим,
ничем что не подкрепленными.
Американцы говорят, давайте вступим в какой-то союз, и вы нам пришлете свои вооружения, мы их будем изучать. Ну мы что, вступим в такой союз? Ну нет, никто не
вступит. В 90-х, в нулевых, конечно. Конечно,
и сейчас, вступили.
И сейчас никто не идет об этом речь. Сейчас как раз нет, а в нулевых, конечно, да.
Никто не отдает свои военные технологии людям, которым он не доверяет.
Россия? В нулевых годах?
И Россия,
годах?
И конечно. Америка, и СССР.
Конечно бы отдали.
Никто так не поступает.
Конечно бы отдали. Безусловно бы отдали. Даже не обсуждается. Потому что мы с удовольствием, мы готовы были. Мы были с распростертыми объятиями и думали, что нас также примут. Мы смотрели на мир глазами людей, которые наконец-то исправили одну историческую ошибку, и мы как раз вернулись в семью европейских западных государств. Мы так мыслили,
да,
в нулевых. И поэтому мы бы с удовольствием бы и поделились. И мы и так
и
делились.
Речь была, и, да, и
Мюнхенская речь была как раз уже впоследствии, когда уже стало понятно, что они нас не берут. Вот именно
это
тогда была
Мюнхенская. Это 2007 год. Да. Это до 2008, до
Буша. То есть, в 2008 уже шла речь о том, что не надо брать в НАТО Украину и Грузию, и будет конфликт. А разговор о том, чтобы брать Россию в НАТО, он был в конце 90-х, начале нулевых. Я вам еще раз повторю. 2007 год – это закономерный итог всех тех разговоров, когда они от этого отказались.
Есть даже версия, что СССР хотел вступить в НАТО.
Конечно.
Сталин хотел вступить в НАТО, говорят, тоже заявлял. Да. Ну, знаете, ну, это фейк-ньюс. Это вот как сейчас вам говорят, Зеленский в воскресенье приедет, и мы обсуждаем фейк-ньюс.
Ну, это
Зеленского
то, что это фейк-ньюс, с моей стороны, документы и свидетельства президентов стран, а с вашей стороны два американских, английских слова, фейк и ньюс.
А в чем там свидетельство? Путин в разговоре с Бушем пересказал свою мюнхенскую речь. Но мы ее знали до этого, что нам... То, что он ее пересказал в телефонном разговоре, ничего нового. Ну,
у меня, по крайней мере, есть вот эти стенограммы, я от них отталкиваюсь. А вы отталкиваетесь от вашей мысли о том, что это неправда. И оно ничем не подкреплено. Ни одного факта с вашей стороны я не услышал.
Я как бы,
вот она и разница. Но сейчас новости, потом мы продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:38 в Москве, сегодня 26 декабря, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз, наши координаты вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, в телеграмме «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. ВК-видео, YouTube по запросу «Говорит Москва». Заходите, подписывайтесь, лайки ставьте, подпишитесь на нас в мессенджере Макс, у нас там тоже есть наш канал. Я вас слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте. Алло.
Добрый вечер, Павел из Кабула, Георгий. Добрый вечер, хотел вот что сказать. Добрый. Предыдущий оратор говорил, что мы не можем брать Донбасс 4 года, но, конечно, без него не можем. Его не хватает там, во-первых. Вот я хотел уточнить. Если бы он был там, то точно бы взяли. Во-вторых, он, мне кажется, не понимает, что процентов 40 населения мужское в России, и если война начнется с Европой, то они побегут записываться в добровольцы. Это, мне кажется, фактор такой серьезный, потому что, к примеру, мои знакомые часто говорят, что я не пойду воевать, потому что там они православные украинцы, потому что мы один народ и все остальное. И в этом случае, если происходит с Западом, эти люди пойдут, как бы. И поэтому, как бы, говорить, что мы можем, не можем, как бы, здесь, мне кажется, надо исходить, что мы уже два раза были там, как бы, а третий раз, как бы, там Бог видел. Спасибо.
Спасибо. Ну, мое отношение к конфликту с Европой, вы уж тоже знаете, я считаю, что не будет его в ближайшее время, если мы говорим только исключительно про Европу. В отрыве от Соединенных Штатов Америки, то этого конфликта в принципе не произойдет. Потом, когда пытаются рассказать, что вот, там Донбасс, это все же Донбасс, а, честно говоря, я считаю, что Донбасс это сложнее. Причем во много-много-много раз. В отличие от всех этих европейских прекрасных государств. Еще раз, я считаю, что не будет никакого конфликта, это никогда не пригодится, но все равно. Там никто не укреплялся 10 лет. Там никто не закапывал в вагоны поездов в качестве укреплений и так далее. Там этого ничего нет в Европе. А на территории Донецкой Народной Республики есть. И они готовились к этому, действительно готовились на протяжении 10 лет. А те не готовились. Поэтому я считаю, что на самом деле то, что происходит на Донбассе, это сложнее. того, что может потенциально происходить в Западной Европе. Но этого никогда не произойдет, потому что Западная Европа сама не в состоянии вести какую-либо борьбу с Россией. С Соединенными Штатами Америки, да, в состоянии. Самостоятельно не сможет. В ближайшие лет 10 точно, а я думаю, что и больше. Им надо уже прям очень сильно и очень интенсивно готовиться. Поэтому... А они этого не делают, поэтому я не думаю, что... Пытаются, но не так интенсивно, как надо, поэтому я не думаю, что это может быть. Вид пишет. Как же бесит люди, которые не понимают, что происходит, завтра они будут релейные шкафы подрывать с убеждениями о том, что меня не слышат. Ну, не знаю насчет, кто там что будет подрывать, может, и не будут, но, видите, у всех какие-то разные есть. Размышления на тему НАТО, не НАТО, принимали Россию, не принимали, хотели, не хотели. Я абсолютно убежден, что когда начинают рассуждать о, значит, о том, что если вдруг Россию куда-то там принимают, то она должна будет, должна была бы, ну или должна будет, подчиниться каким-то правилам, которые были для Латвии, для Литвы, для Эстонии, для Польши, для Болгарии. Нет. С Россией работает по-другому. Точно так же, как с американцами работает по-другому. Если куда-то принимают американцев, для них будут другие правила. И для России другие правила. И там же какая была концепция? Как размышляла Россия? Россия думала, что вот теперь... Мы раньше были врагами, а теперь мы будем друзьями. И когда два злейших врага подружатся, все остальное уже будет нипочем. И мы вместе сможем действительно привести планету Земля к какому-то процветанию. Мы сможем победить терроризм. Мы сможем действительно контролировать все процессы. Мы больше не воюем друг с другом. Мы теперь договариваемся, мы теперь дружим. Мы теперь будем торговать, обниматься и заниматься процветанием планеты Земля. Вот искренне, о чем думали и люди, простые граждане Российской Федерации, и власти тоже. Там были другого мнения на этот счет. А потом оказалось, что параллельно с этим растут еще другие угрозы доминирования Соединенных Штатов Америки, которые они профукали. И если бы вдруг они тогда объединялись с Россией, эти угрозы не были бы такими уж угрозами для них, я убежден в этом. А сейчас перед ними встали совершенно иные проблемы. Теперь Китай объединяется с Россией. Там в этих же стенограммах интересно есть про Иран, что Путин и Буш обсуждали ядерную программу Ирана. И мы говорили о том, что, наверное, надо как-то постараться сделать так, чтобы у Ирана не было ядерной программы. Мы готовы поспособствовать в этом. Но в итоге, так как они нас отвергли, ну, мы, значит, пошли другим путем. То есть вы с нами на самом деле-то не дружите. Вы все еще считаете нас врагом? Ну, тогда ладно, тогда мы будем действовать совершенно иначе. Я считаю, что это самая большая стратегическая ошибка, может быть, даже в истории Соединенных Штатов Америки. Ну, в послевоенной истории Соединенных Штатов так точно. Это была самая их большая ошибка, и она им до сих пор аукается. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Денис, девятиэтажник.
Здравствуйте.
Интересный разговор про НАТО, прям пятница, хорошо. Так.
Да,
кстати,
да.
Кстати, с наступающим.
Ой, бас.
Ну да. Кстати, да, помимо того, что НАТО было рынком сбыта, ну куда без экономики, ничего без денег не бывает. Угу. Это был еще элемент системы внешнего управления над Европой.
Угу.
То есть, если посмотреть в историю Европы, это постоянные войны, как между собой, так и внутренние гражданские. Вот, достаточно кровавые, наверное, самые кровавые в истории человечества. Ну, не, ну, можно, конечно, сравнивать, но Европа и окрестности довольно опасное местечко всегда было.
Угу.
Вот. И вот НАТО было одним из... Нет, ну, естественно, и Варшавский договор. То есть, с одной стороны, управляла НАТО, с другой стороны, управляла Варшавский договор, это был военно-политический элемент. Ну, помимо этого были еще и другие элементы, естественно, там СЭВ, Совет экономической взаимопомощи, ну и прочее. И обратите внимание, как только ослаб один из элементов, понеслось. Молдова, Кавказ, Балканы. Сразу полыхнуло. Выходит, дело что? То есть, наши элиты российские на тот момент, захотели обратно за стол к взрослым, потому что осталось только НАТО. Мы самоустранились в какой-то момент, решили вернуться, а там нас никто не ждал. Там в России уже серьезно не воспринимали. Примерно с того самого момента, как, знаете, вот если смотреть старые фильмы,
да.
Ну, какие-то военно-политические, американские, да, там какие-то шпионские, там всегда была такая фраза, так, давайте вот проведем вот эту операцию, а что скажут русские? Всегда была такая фраза. Но в какой-то момент кто-то где-то, может в Лондоне, может в Вашингтоне, скорее всего в одном из этих двух городов, кто-то сказал, да пофиг, что они скажут? Ну, это в начале 90-х, наверное, случилось. Может быть, в конце 80-х. Кто знает. Я думаю, даже скорее в конце 80-х. И вот с тех пор они живут 35 лет. Вот с этим вот, ну, и жили. Вот с этой мыслью, да пофиг, что они там скажут, русские. Мы тут полицейские, мы осуществляем внешнее управление, ну, как минимум, над Европой. А ведь посмотрите, во время холодной войны ничего серьезного, пушки не стреляли. В Европе во время холодной войны. Я что-то пытался вспомнить, не получается. Что-то там турки с киприотами, с греками что-то там мутили. И все. Ну, внутренний, да, терроризм, ирландцы, баски, туда-сюда. Но это мелко. По сравнению с тем, что было до этого. Вот. А если сейчас американцы отойдут, я боюсь, там такое начнется. Там кошмары.
Не, ну, там, да, там все нежно друг друга любят, конечно. На этом прекрасном континенте, да.
И внутри тоже, кстати, да, внутри даже стран.
Друг
другу вопросы.
Ну, абсолютно точно.
Ну, вот эту задачу придется решать. Возможно, об этом в Анкоридже основная тема-то и была. Кто знает.
Ну, это, наверное, да, придется, если вдруг европейцы-то самостоятельными станут. Но это правда то, о чем сказал сейчас Денис. Действительно, да, в какой-то момент начали плевать они даже и в открытую. Какие-то, особенно вот при Байдене они заявляли это в открытую, да и при Обаме они говорили про вот это плевать. Ну, они ошиблись. Ну, плевать-то да. В тот момент им казалось, что они крутые, они действительно могут плевать, а оказалось, что не могут плевать. Ошиблись, поставили не на те решения. Не туда двинулись. Сейчас пожинают плоды. Ну, кто-то может сказать, и что с ними случилось? Ничего сверхъестественного не случилось, а на самом деле потеряли единоличную гегемонию. Это серьезно? Ну, мне кажется, достаточно серьезно. То, что они потеряли единоличную гегемонию. И еще и вот этот их рынок сбыта, они для того, чтобы Европа стала этим рынком сбыта, они для начала вложили туда огромное количество денег, для того, чтобы эту Европу поднять из руин, и чтобы она могла быть действительно каким-то рынком сбыта. Они вложились в это. Я отталкиваюсь от концепции моя личная придумка — это концепция бронежилета. Да, вот. И сделали так, что в случае чего вдруг сначала получает Европа во всех смыслах, в том числе, кстати говоря, и в ракетном. И только потом Соединенные Штаты Америки, они таким образом себе немножечко себя отодвинули от этого. То есть да, по ним урон наносится сразу после того, как наносится по европейцам, но все-таки сначала наносится по европейцам. Вот сейчас у них этот бронежилет истрепался. Сейчас будут, наверное, опять вкладывать какое-то количество денег для того, чтобы вот этот бронежилет снова работал. Но глобальная задумка, она провалилась. Не смогли перенастроиться. Ну что значит, никто не ждал. Вот это, знаете, жить в... У нас тоже многие, и в том числе наши слушатели, размышляют таким образом, что вот Европа вдруг в какой-то момент она перестанет существовать, она исчезнет. Вот эти европейцы, там, конченые они все, всех их ненавидим, всех их только, им только в лица плевать, и больше ничего с ними нельзя делать, это все, они никуда не пропадут. Ну, они не пропадут. Только в том случае, если вдруг какое-то супероружие прилетит и испепелит весь этот континент. Но этого не произойдет. А так европейцы останутся. Останутся и немцы разные, и западные, и восточные. Останутся и испанцы, останутся и итальянцы, и французы. Все они останутся. И будут жить все там же. На тех же самых местах. Никуда они не денутся. И нам нужно это иметь в виду. Когда мы пытаемся простроить какие-то планы на будущее, мы должны понимать, что ну, рано или поздно нам придется с ними взаимодействовать. давайте не буду использовать слово «сотрудничать», а «взаимодействовать». Каким-то не было образом. И всю жизнь так было. Мы всю историю с ними так или иначе взаимодействуем. То с одними дружим, то с другими дружим. Один царь дружен с этими, другой царь был дружен с этими. Воевали там одни против других, потом полностью все это перетасовывалось, и все против других воевали. Так было и так будет. Ничего не поменяется. Надо это иметь в виду. Они не имели этого в виду. Они думали, что Россия все. Нет России больше. Пропала Россия. Поэтому можно на нее наплевать. Оказалось, что нет. Оказалось, что Россия не пропала. Россия вот она. Осталась на том же самом месте. Готовая к дружбе. Невероятно готовая к дружбе. Искренне желающая этой дружбы. Россия влюбленная в Запад. Они сами же Россию и влюбили в себя. У них же это получилось. Они влюбили Россию в себя сами. С помощью всех своих этих радиостанций, которые из Праги вещали, с помощью джинсов Coca-Cola и музыки прекрасной. У них это вышло. И они этим не воспользовались. Они влюбили и отвергли. И сказали, да пошли вы. Вы теперь уже нам неинтересны. Вы уже никто. Вы уничтожены. А мы не уничтожены. Вот они и просчитались. И забавно вот наблюдать за тем, как еще в нулевых вот именно эта риторика уже в 2008 году, там от конца 90-х до 2008 года, уже было нашим президентом им расписано, к чему это приведет. Прямо вот к каким конфликтам и почему по-другому быть не может. И они это проигнорировали. И в итоге ровно так и случилось. И они продолжают, что самое интересное, судя по всему, это все игнорировать. Может быть, уже послушаете умных людей, хочется им сказать. Некоторые вам говорили об этом 20 лет назад. Если бы послушали, мир был бы другим, совершенно другим. Нет, не слушают. Судя по всему, до сих пор не слушают. Иногда, кажется, европейцы остались за бортом большой политики, включая Украину, пишет ВИД. Ну, потенциально остались, но они же останутся на том же самом месте. Я вам про это. Европа и европейцы, они никуда не денутся, они будут ровно там же. Не переедет вдруг этот континент. И придется. Придется с ними взаимодействовать. Они все еще ближе, чем американцы. Чисто географически. Они просто ближе. Мы вообще от них никуда не денемся. Нам в этом смысле достаточно тяжело. Мы со всех сторон окружены другими странами. Преимущественно. Это я утрирую, но я сравниваю с американцами, с теми же самыми, например. Которые могут каким-то образом сказать, да, слушайте, да, вообще все идите лесом. У нас вот только вообще тут две границы сухопутные, все. Больше у нас никаких границ нет. Мы поставим автоматчиков вдоль этой границы, через каждый сантиметр. И полностью изолируемся, ничего вы с нами не сделаете. А все остальные пока до них доплывут, как-то попытаются повлиять и так далее. У них и больше возможности изолироваться, у нас меньше этой возможности. Это просто география. Но американцы думали, что у них получилось изолировать Россию. Не получилось. Нельзя игнорировать Россию. И вот к чему это все привело. Так, иногда кажется... это я уже прочитал. Напоминаю, что у Ирана в израильском конфликте прямой границы нет, но воевать у них получается. Вы при чем здесь? Про воевать или не воевать? Я же вам сейчас не про воевать говорю. США с Канадой, Россией и Европой могли бы организовать союз Северного полушария, и все предпосылки для этого были, но по своей глупости они этого не сделали, предпочли глупое противостояние, от которого сами проигрывают, пишет Сергей. Ну, как вариант. Мне нравится, когда, знаете, ровно в тот самый момент, когда можно пофантазировать, фантазия у некоторых отключается. Ой, да как бы перешли бы на какие-то другие стандарты патронов. Да зачем? Не перешли бы. Никто бы никуда не перешел. А вот содружество такое могло бы и организоваться. Тогда еще не было вот этих проблем, которые есть сейчас у нас в взаимоотношениях с Европой. Всякие экстремисты и террористы, все вот эти вот проталкивания этих историй. Это же другой мир был. в 90-х. По-другому другие люди жили там с другим мировоззрением. Сильно более консервативные, если сравнивать с нынешними европейскими элитами. Был бы риск, вот, в том числе, когда ты читаешь все эти стенограммы, там же Буш, он ссылается во многом на европейцев, которые не хотят видеть Россию. Европейцы почему не хотели видеть Россию? Да потому что они тогда отходят на третье место. Вот в этом, в этой конфигурации нынешней, натовской, у тебя есть американцы под номером один, и европейцы под номером два. А так европейцы становились бы номером три. Да, как будто номер два в турнире, где всего два участника. Как будто, ну, это же последнее место, да? Но в турнире, в котором есть три участника, быть номером три, по-моему, хуже. Они, они точно абсолютно теряли какое-либо лидерство. В этой игре они это понимали, они не были в этом заинтересованы. И они пустили в итоге всю эту схему под откос. И вот где все это отказалось. И просто проводите параллели. Они сейчас делают примерно то же самое. И американские власти как будто этого не замечают. Вот самое любопытное, это было бы, конечно, забраться в голову кому-нибудь из этих людей, к Бушу, я не знаю, там, Кондолизе Райс, или к, вот, к Рубио, к Дональду Трампу, и посмотреть, как выглядят на самом деле их мысли. Они правда этого не видят? Как европейцы торпедируют их гегемонию по факту? Как они ее уже своими решениями уничтожили? Сами при этом ничего не приобрели, они сами в еще большей заднице, чем Соединенные Штаты Америки. У них теперь гегемонии даже рядом не пахнет. Вот они действительно этого не видят? Или они это видят, но ничего не могут сделать по тем или иным политическим причинам? Это две большие разницы. Так, не надо Европе исчезнуть. Пусть они поживут, как мы в 90-х, а мы будем туда ездить и смотреть на них презрительно, пишет Костя из Митина. Ну, тут в теории и такое может быть. Может, не произойдет, может, произойдет. Но существовать они останутся. Более того, вам скажу. Делать вид, как будто Европа... Я это еще говорил в 22-м году. Вот я тогда ждал. Я немножечко, правда, ждал это в другом направлении. Я говорил, что не может происходить то, что сейчас происходит с Европой до бесконечности. У них должна будет проснуться когда-нибудь гордость. Они обязательно в какой-то момент должны будут вспомнить, что они вообще-то Франция, великая страна. Они вообще-то Германия, которая столетиями шла к объединению великих народов, которые входят в состав Германии, что, ну, они должны будут проснуться, они должны будут вспомнить, со знаком плюс, со знаком минус ли они вспомнят о том, что они вообще-то что-то когда-то значили в мире. Это уже другой вопрос, но рано или поздно они должны будут это вспомнить. И они как будто вспоминают сейчас, ну, против нас, но все равно вспоминают так, на полшишечки. Но делать вид, как будто европейцы теперь никогда не вспомнят о том, что они вообще-то на что-то способны, это тоже неправильно. Все-таки ждать от европейцев реванша в какую угодно сторону. Против нас ли, против американцев ли, может быть, в каком-то совершенно другом ином направлении, которое никак ни с нами, ни с американцами не связано. Не знаю, но считать, что Европа уничтожена навсегда и больше никогда не будет субъектна, это тоже неправильный подход. Это идти по той же самой дорожке, по которой пошли американцы в 90-х. Наверное, все-таки повторять чужие ошибки не нужно. У нас новости.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 26 декабря, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции у нас в ВКонтакте. Говорит Москва 94.8 FM, это название нашего сообщества там. Также у нас есть телеграм-канал, радио говорит МСК латиницы в одно слово. И ВК, видео с Ютубом по запросу говорит Москва. Обязательно заходите туда, подписывайтесь везде, подпишитесь на нас в Максе, потому что скоро будет только он. Вполне возможно, так оно и будет. Поэтому надо подписаться. Вид пишет, европейский коллектив хорош тем, что там нет ответственных. Свалили друг на друга беды, коллективная ответственность – это беда. Да, и нет ответственных ведь не только за беду, но и за успех тоже. Когда у тебя нету никого, кто ответственен за успех, ну, значит, и не будет этого успеха. Потому что никто не будет пытаться... Вот в таком вообще... В таком формате, в котором существует Европейский Союз, мне кажется, самая здравая, нормальная роль для политика – это быть среднестатистическим, особо не выделяться. Если вдруг ты начинаешь выделяться, ну, высок риск, что тебя сгноят, слишком много у тебя будет каких-то конкурентов, которые как раз не хотят, чтобы кто-то выделялся и так далее. Это вообще не жизнеспособный формат. Тот, который существует в Европейском Союзе. Ну, либо уже объединить полноценно в одну какую-то большую конфедерацию, назначите там действительно настоящего главу, пускай все голосуют за этого главу, президента Европейского Союза, чтобы это был действительно человек, который правит. Ну, это если вам хочется там куда-то развиваться или еще что-то. Но я думаю, что там проще будет, на самом деле, сценарий. Сколько разных всяких союзов уже существовало, так или иначе, на территории Европы, рано или поздно они распадаются, создаются какие-то другие. Я думаю, что и здесь будет точно так же, и вот эта вот сохраняющаяся государственность отдельных стран в Европейском Союзе, она как раз и подведет их под эту черту рано или поздно. Когда, не знаю, я скорее за рано. Ну, рано это, давайте так, на нашем веку. Это все-таки в масштабах истории достаточно рано. Как, кстати, поживают среднесрочные инвестиции в снеговые лопаты Кости Измитина, пишет Денис Девятиэтажник. Ну вот у него был шанс вот сегодня в ночь продать большое количество лопат, но есть вероятность, что и возвраты тоже были совершены уже поутру. Ну да, действительно интересно. Работяка пишет, последняя пятница в эфире отбоя, между прочим. Ну в этом году да, получается так, получается последняя. Так, насчет радиостанции из Праги, не сыпьте соль на рану, пишет Николай. Что имеется в виду? Вы фанат, что ли, этих прекрасных радиостанций из Праги? Сегодня поперло, пишет Костя Измитина. О, я же сказал, вот сегодня поперло. Ну, я вас поздравляю, у вас было настроение не очень. Ну вот сейчас хотя бы на фоне, может быть, лопат как-то у вас приподнимется, это самое настроение. А то, видите, мы за вас уже переживать начали. Хоть у кого-то поперло, хоть с лопатами. Ну да, по погоде, конечно, прогнозировалось. Тем более, что говорят... Давайте я вам подыграю немножечко, Костя. Слушайте, говорят, что сейчас еще будут снегопады через несколько дней. Будут снегопады, да. Будет очень много снега, да, надо поэтому что-то с этими лопатами, ну, я не знаю насчет тебя и твоего процента, но мы с Константином мы договоримся как-то, мы найдем общий язык, мы договоримся. Так что да, вдруг если лопаты там, да, поищите на просторах маркетплейсов, наверное, надо прикупить какие-нибудь лопаты. Так что да. Возвращаясь к этой самой Европе, нельзя нам повторять чужих ошибок, нельзя переставать ее воспринимать, нужно к ним относиться серьезнее, нельзя терять бдительность, потому что в какой-то момент кто угодно отталкивается все-таки одна и идет наверх. И я думаю, что и с Европой это произойдет. И когда там, если там, например, сменится власть на такую, более протрамповскую, если победит все-таки вот эта линия, что в США, что в Европе. Куда могут эти люди повернуть? Это тоже одному богу известно. Это не факт, что они такие типа, о, Россия-матушка, давайте дружить. Вообще вряд ли честно говоря, что-то подобное произойдет. У них там у всех, тем более. Может быть, они как раз и развернутся, посмотрят на самих себя со стороны и скажут, нет, пора бы нам просыпаться. Мы все-таки европейцы, рано или поздно это должно произойти. Я и так, я думал, что это произойдет как раз в районе 22-го года. Нет, не произошло, они еще хуже стали выглядеть с тех пор. Ну, значит, должно будет произойти вот, в ближайшие десятилетия. Добрый вечер, в эфире.
Георгий, добрый вечер, Сан Саныч на линии.
Здравствуйте, Сан Саныч, здравствуйте.
Ну, вроде последняя или предпоследняя передача в этом году, да, весь у нас.
Вот, а вот, я честно, я даже не знаю, когда заканчивается.
Ну, в любом случае, я хочу поздравить, во-первых, всех моих коллег-радиослушателей вот, с наступающим Новым годом и пожелать им всего-всего-всего лучшего, вот, и... мое занудство иногда терпеть. Вот. Ну и, разумеется, персонал радиостанции тоже в полном составе, потому что это, в общем-то, лучшая радиостанция.
Спасибо.
Вот, наверное, одна из лучших. Вот. Очень приятно слушать. И то, что есть возможность высказаться, это вообще это очень ценно. Это настолько ценно, что даже представить себе трудно. Даже вообще такого аналогов, как говорится, тут действительно аналогов нет. Вот. Ну а про Европу, ну что могу сказать? Надо, конечно, посмотреть, что мы... что это такое, да, что это было, кто это такие были вообще. Ну, изначально ведь, понимаете, да, вот эти племена все, как Европа поднялась? Это были пираты и колонизаторы. Вот за счет чего. И за счет того, что они награбили по всему миру несметные богатства, разумеется, они уже стали, ну, создали действительно цивилизационные вещи, то есть культура начала развиваться, технологии, то есть стала таким очагом технологическим, культурным. То есть и Франция, и Англия, вот прежде всего это были гегемоны в свое время, Испания сначала до этого была гегемоном, потом ее сменила Франция, потом Великобритания. То есть вот технологии и культура, вот что ценно в Европе было. Но надо понимать, откуда это у них возникло, за счет совершенно беспардонного грабежа всего остального мира. И, соответственно, за счет колонизации народов, за счет вот таких вещей. То есть пираты-колонизаторы, вот такие пираты, прежде всего. Вот. Соответственно, смотрите, ресурсов у них нет никаких. А по технологиям сейчас их очень сильно поддавливает Китай. И я так думаю, что тут уже, если там еще были какие-то сомнения несколько лет назад, что, ну, не знаю, там, что не возьми, там, и электронику, и автомобили, и то, и сё. Мы смеялись, я прекрасно помню, как мы смеялись над китайскими этими какими-то там устройствами, потом над китайскими машинами, потом еще над чем-то. А сейчас уже многим не до смеха, вот, потому что изделия появляются уже более-менее. А Европа, в общем-то, ну, как-то вот не ах. И поэтому у меня, к сожалению, очень плохие прогнозы. Я думаю, что они, в общем-то, конечно, попрут они. Им деваться будет некуда, с голодухи, понимаете. И они, естественно, будут провоцировать, в общем, тут этот конфликт между Россией. А где взять ресурсы? Вот взять в России только можно, где близко. Больше негде, понимаете, в чем дело. Вот, поэтому что тут я вижу? Конечно же, так сказать, если вот сейчас, вот есть такой метод, как бы я несколько перескочу на другую тему, вот, доказательства от противного. Представьте себе, что выполнили они все требования, нынешние наши требования. Mm-hmm. То есть вышли с Донбасса, и все остальное по линии соприкосновения. Что нам это сулит? Это сулит это ровно то, что через несколько лет они, естественно, так сказать, накачают оставшуюся часть Украины и вооружением, и тем, реваншисты там, в общем-то, это все у них... очень сильно все продвинуто. Естественно, они попрут. И тут наеду только на наше ядерное оружие. Mm-hmm. Естественно, вот тогда уже мы их уже, как говорится, на глушняк и замочим. Поэтому тут вот, как я могу сказать, вот почему сейчас вот эти переговоры, это такая, как бы сказать, ну, пустышка, да, потому что нельзя России сейчас вот так остановиться, вот на этом месте, да, а нужно, естественно, сделать так, чтобы у нас и был выход к Черному морю, отрезать его, и где Сумы, Чернигов, вот эта зона Чернобыльская АЭС, однозначно отсечь вот этот вот тоже, так сказать, там буферную зону. Вот, поэтому даже представив себе, что они сейчас все это выполнят и согласятся, это все равно для России будет стратегическое поражение. Мы останемся в чистом поле, уязвимыми перед, опять же, так сказать, опять следующим ударом. Вот какая история. Поэтому, ну, что могу сказать? Я, в общем-то, хочу, чтобы наше, так сказать, политическое руководство, военное благоразумие, вот, прежде всего, самого большого, выдержки и так далее, вот, и все-таки, наверное, целей действительно достичь, Одессу забрать, Николаев забрать, Чернигов, Сумы, все это, конечно же, так сказать, должно быть неотъемлемой частью России. Вот, так вижу, я так вот, в общем-то, вот к этому надо стремиться. Угу. Такие дела.
Да, спасибо. Ну, это, конечно, мы посмотрим по поводу того, что может произойти, если какие-то будут подписаны, выполнены наши те условия, эти условия. Ну, это, давайте, во-первых, подождем. Я не особо верится, что что-то будет подписано. Но там тоже по-разному могут в дальнейшем развиваться ситуации. Это предсказать точно не получится. Возможен ли такой вариант, о котором сейчас говорил Сан Саныч? Конечно, возможен. Конечно, возможен. Такая вероятность есть, и она достаточно высокая. Это тоже нельзя на это закрывать глаза. Ну, может быть, будет как-то и по-другому. Не знаю, здесь мы сейчас с вами гадаем, что может произойти в случае, если произойдет еще что-нибудь очень маловероятное. Я про нынешние виды всех этих соглашений. 20, 28 пунктов, 15, сколько их там на данный момент этих пунктов, не принципиально. Абсолютно вот про этот вид соглашений мы говорим, это все равно тоже такое гадание. Я люблю, честно, подобным заниматься, это так или иначе какая-то аналитика, но там слишком много вариантов, они, это все неоднозначная ситуация, то есть это не линейно развивающийся какой-то сюжет, тут много концовок, и многое на них может повлиять. С австрийскими художниками повнимательнее, пишет Миша Николаев. Ну, шутки шутками, а так-то да, с австрийскими именно художниками надо быть повнимательнее. Европейская земля в этом смысле богата на подобные таланты. Культура же, сейчас говорил Сан Саныч, правильно? Культура, ну вот художники, это же культурная часть. Ну, там, они-то бывают там периодически появляются. Рано или поздно они должны будут появиться там сейчас, тем более, что предпосылок, вагон, маленькая тележка там для того, чтобы появился кто-то такой, кто это все поведет за собой. Не может до бесконечности не быть харизматичного лидера, так не бывает. Всегда на этом самом безрыбе кто-то да всплывает, кто-то да появляется. Ни Урсула фон дер Ляйен, ни Мерц, ни, прости господи, Макрон. Такими людьми не смогли стать. Ни Мелони. Ну, Мелони, вообще, кто такая Мелони? Это смешно. Это принеси-подай этого Берлускони, который по приколу в свое время ее туда запустил, в итальянскую власть. Для тех, кто не в курсе, он в какой-то момент устроил такую историю, что он молодых девушек назначил на несколько руководящих постов. Я же не помню, чем она конкретно занималась, то ли культурой, то ли, наоборот, какой-то молодежью. Ну, можем быстро, в принципе, в интернете найти. Это тоже где-то вот в десятых, наверное, да, где-то там. Ну, и все итальянские газеты, они были вот сразу, там их, по-моему, шесть человек было, шесть молодых девушек, и вот они там все вот такие, значит, в платьях, эти шесть девушек, между ними Берлускони. Ну, как он и любил. Ну, вот такая Мелони. Ну, не тот калибр. Это человек, который в большой политике оказалось по приколу. Что как посмотреть? Ну, харизматичный ли это лидер для того, чтобы повести Европу за собой? Ну, нет. Мягко говоря, нет. И тут пока этого человека там не проглядывается. Такой ли лидер Ле Пен? Да ну, я вас умоляю тоже. Конечно, нет. Альтернатива для Германии, все те люди, которые у них там есть. Ну, мне, как будто этого человека до сих пор там не существует. Я вот его не вижу. Этого невероятного лидера. Ну, рано или поздно он появится. Я думаю, что это произойдет скорее рано, чем поздно. Это надо иметь в виду. То есть Европу со счетов мы не списываем, как в свое время пытались списать нас. В этом смысле, ну вот тоже, да, с чем можно согласиться с Сан Санычем, что противника нужно добивать. Вот если ты действительно хочешь, чтобы он больше тебе не мешал по жизни, твоим планам, его нужно добивать. Делать так, чтобы перестал существовать твой противник. Вот это то, чего они не сделали. С нами в 90-х они нас не добили. Они решили, что и так мы уже, ну, разбиты и уничтожены. Они нас не добили. Могли это сделать спокойно. И уже потом... Впоследствии несколько раз пытались, но уже не получилось. И каждый раз, когда ты своего врага не добиваешь, очень велик шанс, что он потом восстанет и попробует как-то тебе отомстить, или снова будет путать тебе карты, или снова не будет укладываться, короче говоря, в твои планы. Вот здесь я согласен. Ну, это уже Сан Саныч говорил про Украину. в этом контексте, да, ну, тут тяжело спорить, это возможно, это может произойдет. Ну, и как бы с Европой тоже нужно это иметь в виду. В первую очередь, кстати говоря, Соединенным Штатам Америки сейчас нужно иметь это в виду с Европой. Вот он, когда смотрит на эту жуткую там Европу с его точки зрения, с точки зрения консервативных американцев, да, со всеми этими бесконтрольными мигрантами, каким-то вот этими радужными флагами налево и направо, ну, всякая ересь и гадость, да, фу, прям какая слизь, а не Европа. Вот когда он на нее смотрит, тоже не надо ее недооценивать и думать, что вот они все, закончились. Они потрясающе умеют шороху наводить. В случае чего вдруг, причем порой даже в кратчайшие сроки. Можно ли сравнить Европу нынешнюю с Европой после Первой мировой войны? По тому, в каком состоянии там находится инфраструктура, страны, экономики. Нельзя. После Первой мировой войны хуже было. А Европа достаточно быстро второй раз навела шороху. И даже так, самая разгромленная страна после Первой мировой войны навела шороху достаточно быстро. Поэтому надо всех иметь в виду. И если вдруг в какой-то момент историческая дорожка свернет в сторону, что нам с европейцами будет по пути, ну, значит, нам надо будет идти по этому пути. А вероятность очень высока, что это произойдет. Как увидеть динозавра на улице? Ты его либо увидишь, либо не увидишь. 50 на 50. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Новый.
Я очень рад, что позвонил. Свой любимый радиостанция.
Еще один новый номер. Владимир, ну вы меня удивляете?
Ну, как бы, собственно говоря, я сам себе удивляюсь, если честно. Но не суть, так сказать. В том смысле, что я, ну, воспользуюсь, так сказать, эфиром. Хочу поздравить всех радиослушателей, что, так сказать, в том числе меня терпится тут, что называется. Угу. Тогда, правда. Вот, ну, и ваш коллектив, спасибо.
Вы сами себя поздравили?
Ну да, да. А кто мне, кому я сейчас?
Ну, хотите, я вас поздравлю, вот. Тоже с наступающим вас, Владимир.
Да вы че? В общем, состоялся, что называется, год. В общем-то, спасибо. Очень рад, так сказать, тронут. И вообще, за все спасибо за вашу работу, так сказать, вашему коллективу, то, что есть возможность, пытались вот выразить свое мнение, так сказать, без модерации. Это очень важно, собственно говоря. Вот. Ну и, так сказать, относительно всего того, что происходит.
Это не я. Да правда не я. И не ты. Не я? Нет. А то он сам. Но у него, если что, опять новый номер телефона. Это поразительно, конечно. Умеет он удивить. У него опять новый номер. И он с него позвонил, чтобы вы знали, в первый раз сейчас. Это был первый звонок с этого номера телефона. Я вижу, сколько раз мне кто звонил. Рептилии сбросили. Миша Николаев. Ну да. Немного лирики, пишет Вит. С наступающим Новым годом. Все будет отлично. Раньше не думал о политике. Ну вот мне 40+. 18 я вообще не думал. Это было 23-24 года назад. Знал про Афганистан, отец служил, знал про Чечню, братья служили, в метро под теракт попадал, если кто помнит. В январе-феврале ребята добьются целей СВО, пишет Вит. Ну вот видите, вот у него такой вот оптимистичный прогноз. Ну, будем надеяться. А так, ну, есть такой штамп. Не очень я его люблю, но время показывает, что штамп правдивый. Не интересуешься политикой, политика интересуется тобой. То есть рано или поздно никуда не денешь. Не денешься. Рано или поздно она тебя догонит. Ну вот, как показывает практика, так оно и работает. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Вас тоже.
Я вот по поводу вот, Европы и России.
Да.
Вот у нас какие замечательные отношения были с Германией.
Угу.
Мы им сырье, они нам технологии, они нам медицинское оборудование. Uh-huh. Да много оттуда хорошего у них есть. Я удивляюсь, ну, немцы-то вроде люди рассудительные,
yeah.
Аккуратные. Как можно было профуфыкать такую сцепку, идеальную сцепку, казалось бы, потому что нас много связывает. Мы потеряли миллионы Великой Отечественной войны, и они тоже из одного придурка тоже потеряли миллионы.
Uh-huh.
Отдали им Восточную Германию. Чего еще-то не хватало? Здравствуй, развивайся. То есть немецкий «Локомотив» мог, но то, что он обогнал Европу, понятно, он мог и немножко взять и Америку. А теперь разбитого корыта, я просто удивляюсь, как это произошло, кто инициатор, почему. Это для меня это загадка вот осталась.
Инициатор? Соединенные Штаты Америки инициатор. Кто инициатор? Они этого и не скрывают.
А вы видите, разумные немцы, разумные россияне на все эти кренделя не должны были, вот по моему такому вот мнению. Невыгодно, просто невыгодно.
Очень сильно невыгодно. И союз между Россией и Германией — это потенциальная невероятная мощь могла бы быть в масштабах всей планеты. Но, знаете, вот так бывает, что не можешь, вот у тебя есть хозяин, который тебя бьет, который издевается над тобой. Ну, это модно говорить абьюзивные отношения. Но при этом ты почему-то не можешь переступить через себя и от него уйти, отказаться. Это и у животных такая история бывает, и у людей такое бывает. Ну, где это встречается? Вот это ситуация с Германией. Оккупированная страна. Ну, тоже давайте сильно прям в этом смысле до них не докапываться. Они до сих пор под оккупацией. У нас новость.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.38 в Москве, сегодня 26 декабря, пятница. Это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM. В телеграме «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово, ВК-видео, YouTube по запросу «Говорит Москва». Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь на все наши ресурсы. Сделайте нам такой подарок на Новый год. Подпишитесь на нас в Максе. Нам будет очень приятно. Поднимите нам новогоднее настроение. Вот что вам, жалко, что ли? Что ты говоришь? Переведите денег. Не надо денег, пока не просим. Лишний раз не трать это желание. Еще может пригодиться когда-нибудь. Пока не надо денег, пока просто подпишитесь на Макс, это бесплатно. Пока денег нам не нужно от вас никаких. Но я не устану добавлять «пока» к этой фразе. Да, ну, слушай, нельзя зарекаться стало, друг. За вчерашний прогул вам в понедельник отбой поставили. А мне поставили?
Да.
А я не знал? Да нет. А, ну да, слушай, точно, наверное, поставили. А, ну да, ну, видимо, да, ну, получается так, да, туда-сюда, получается за прогул. Эх, быстро время летит, уже последние полчаса на сегодня, пишет Федор. Ну, вы не грустите, Федор, мы еще, я так поспрашивал, судя по всему, с вами абсолютно точно услышимся в понедельник и во вторник. А среда — это у нас уже 31-е, и... Я ничего не вижу, Саш, ты просто шумишь. Да. Нет. А, нет. Пока еще... Ну, нет, пока не поставили, да, из-за прогула. Ну, по идее, нет. По идее, будет понедельник. Это я так скажу. По идее, будет понедельник, да. А мы, в общем, в 31-го, я не знаю, услышимся мы с вами или нет. И есть ли в этом вообще, в принципе, необходимость? Потому что так-то уже вот прям финишная прямая это до Нового года. И сейчас будут самые безумные вот эти выходные в торговых центрах новогодние, кошмарные абсолютно выходные. Ну и последние два дня там, перед Новым годом, это тоже всегда страх, дичь и ужас. Поэтому 31-го, может быть, и не нужно. Ничего. Ни одного подарка у меня нет. И даже тебе. Не, вообще, в принципе, никому. Правда, ни одного. Я это сейчас не фигура речи, я не купил ничего. Никому. Да нет, дело не в деньгах. Ну, можно же своими руками, я это не сделал, даже если бы денег не было. Нет, просто я вот еще этим не занимался, понимаешь? Мне это еще все предстоит. Мне не привыкать каждый год одно и то же. Но одна только мысль о том, что мне надо будет сейчас в этом жутком режиме, в этом жутком трафике путешествовать по городу в поисках подарков, мне, конечно... приводит в ужас. Ну, так или иначе, от этого, видимо, не отвертеться. Слушаю вас. Здравствуйте. Ой. А я не понял, я нажал или не нажал. Наверное, не нажал. Ну вот. Перезвоните, я запомнил, кто звонил, потому что не нажался. Я только нажал, и звонок пропадает. Очень часто, кстати, у меня это происходит. То ли я тянул, то ли что. Слушаю, здравствуйте.
Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот, кстати, да, вот конец года, ну, еще не пятничный, поэтому не буду там про политику.
Угу.
Вот, да, вот конец года, да, в декабре что-то суета, но могу так сказать, тоже занимаюсь продажами,
угу.
Что-то какой-то декабрь слабый, честно
да
скажу.
Что?
То есть, да, как-то вот суета началась где-то, наверное, с 20-х чисел, где-то, может быть, с 17-х. А в том году где-то, наверное, в начале года, ой, в начале месяца, в начале декабря. Пару лет назад, наверное, где-то уже середина октября. То есть я к тому, то, что то ли у людей действительно поменьше денег стало, то ли они как-то вот более экономно, что ли, стали. Как-то все, знаете, стали оттягивать все, оттягивать, да, оттягивать на самый-самый-самый-самый-самый последний момент.
Угу.
Вот такое у меня наблюдение. С чем это связано, не знаю. Вот у меня то же самое по насчет подарков, я честно признаюсь, никому ничего еще не покупал. Наверное, я как-то морально устал от всего. Вот этого, наверное, знаете, как от информационного шума. И очень много. Хочется просто вот уехать на Мальдивы, грубо говоря, и просто забыться. Но у меня таких денег нету. Если были бы, я с удовольствием бы недели к нове бы свалил бы. У меня такие мысли вот у меня.
Ну, да, я отчасти вас понимаю, но как-то на самом деле на Мальдивы все равно не хотелось бы ехать. Мне я в этом смысле настолько какой-то уставший. Хотя я вот вроде только что же в отпуске был. Ну, ненадолго меня хватило. Мне и на Мальдивы не лень. Вот в таком я состоянии, мне и туда лень было бы ехать. По поводу того, что из-за вот этой беготни как-то все переносится на потом, напоследок, не знаю. Может быть и так, а может быть, знаете, просто не отпускает. Вот с одной стороны, кажется, что уже никто не работает, все уже только готовятся к праздникам. С другой стороны, как будто все наоборот работают до последнего, до упора. Вот такая парадоксальная ситуация. Ну, я привык уже работать до упора. Но все-таки как-то смотрел, когда по сторонам, складывалось впечатление, что я один работаю до упора. Понятно, что это не так. Я вот на уровне восприятия, там, на расстоянии, я не знаю, там, лет пяти давайте вот такой срок возьмем. Вот 5 лет назад казалось, что я один-единственный, кто работает до 31 декабря. Сейчас кажется, что все работают до 31 декабря. Может, мы действительно стали больше работать. Может, у меня какая-то призма поменялась. Не знаю, может, дело с этим связано. Правда, знаете, огромное количество сейчас работы есть у разных людей. Они просто ездят по городу и друг другу подарки дарят. Вот я тоже на это обращаю внимание. Вот просто все едут и дарят друг другу подарки по бизнесу, внутри индустрии. Там вот сейчас вот эти странные такие тоже движения происходят. Над Костей Змитина пишет, что он еще в начале декабря купил подарки. Продажи идут хорошо, снег еще добавил. Хочу купить продукты и во вторник в бане уже купил абонемент. Этот год мне понравился. А, да? Ну, это хорошо, что у вас. Я рад, что вам понравился этот год. Помните, как раньше... Уверяли, что на Западе Новый год проходит не так шумно, как у нас. Вот мы к этому сейчас и приходим. Ну, у них просто акцент сделан на Рождестве. У нас так получилось, что мы в какой-то момент этот акцент с Рождества перекинули на Новый год. По политическим причинам, да, на самом деле. Но у них, на самом деле, и Новый год с каждым годом все больше и больше роль играет. Удивительная тоже такая вот. История. Они как будто им не хватает одной гулянки, они сразу еще и вторую гулянку тоже вдогонку делают, достаточно масштабную. А у нас увядает ли Новый год? Ну, это какой-то философский разговор начинается. Ну, мне так не кажется, нет, что он прям увядает, что уже не то настроение. Ну, просто все устали. Правда, все устали. 25-й год, как и любой другой год, тяжелый, но он правда был тяжелый. Какая-то усталость все-таки накапливается, от этого не отвертеться. Но я не думаю, что у нас Новый год... Если у нас Новый год уходит на второй план, что у нас выходит на первый план тогда? У них на Западе хотя бы есть Рождество, а у нас что тогда? Не, у нас тоже есть Рождество, но мы его не празднуем таким образом, как это делают на Западе. И празднование Рождества в более западный формат у нас тоже не перерастает. У нас не переходит вот этого перетекания из Нового года в Рождество, из Рождества в Новый год. Поэтому я не думаю, что мы приходим к тому, чтобы не праздновать Новый год. Торгашам чем больше праздников, тем лучше. Но это правда. Работаю с 8 утра, только что вышел с работы. И так каждый день, пишет Андрей ВМФ. 30 числа продажа на 7,5 миллионов. После Нового года будем стоить 8,1. Бегаем за деньгами, как дураки, пишет Витя. Эх, бедники вы. Ну, что поделать. Бегайте за деньгами. Мне прям жаль ваше стало. Представляете, кто-то бегает за деньгами. Мир, труд, май, шашлыки. Жарит лучше, чем пить шампанское. Пишет Костя Дмитрий. Вы имеете в виду, что у нас на май акцент переносится? Там у нас больше. Ну, это слишком далеко от Нового года, чтобы туда переносился акцент. У нас немножечко, я вот точно могу сказать, что произошло. Это добавилось, например, добавился китайский Новый год. Раньше китайский Новый год, ну, его просто не существовало в Москве. Ну, в Москве никто не знал про китайский Новый год. Он никак особо не выделялся. Сейчас у нас на китайский Новый год даже переоборудуют некоторые бульвары и переодевают их именно под празднование китайского Нового года. И мы начали отчасти даже, но мы любим, нам только дай повод что-то новое попраздновать. Мы начинаем праздновать и китайский Новый год тоже. А он тем более длинный же еще. Что мы празднуем? Китайский Новый год. Вот сейчас да.
Название петуха, год петуха.
Это мы, типа, такие вот эти все названия берем, но сам Новый год мы не празднуем. Тем более, что он, мы такие уже 31 декабря, о, год, кстати, сейчас год чего будет? Лошадь. Кто не знает? Лошадь? Ну вот, у нас же 31 числа будет год лошади. А на самом деле-то он по китайскому календарю, он же наступит позже, год лошади. Но нам все равно, мы и сейчас год лошади, и потом год лошади, и там еще и китайским догонимся. Любим, ну, старый Новый год, это вообще... Это песня. А, прям это принципиальная это разница, важно. Да, лошади коня. Или коня? А есть лошади?
Нет.
Ты лошадиный мизогин, ты вот прям не уважаешь лошадей, но уважаешь коней. Все понятно. Год лошади, пахать будем, пишет Денис девятиэтажник. Ерунда, 25 лет работаю с розницей, всегда ажиотаж начинался 20 декабря, это про новогодний, пишет Николай. С 20 декабря, да, но там шла речь о том, что прям это все смещается в ближе-ближе, все больше и больше людей смещаются в сторону к 31 декабрю. С покупками этих подарков. То есть их там вот все больше и больше этих прекрасных. Ребят, ну, я вам потом расскажу, сколько там в 31 декабря людей, которые подарки покупают. Я там буду. Не, ничего я не закажу. Я там буду. И я вам потом расскажу. Обязательно. А если сейчас закажете, ничего не придет. Нет, ты когда сказал? Вот именно. Да, вот. Если я сейчас что-то закажу, мне придет это все в январе. А это уже не то. Поэтому теперь придется идти ножками. А заранее я не умею заказывать. Поэтому я пойду ножками. 31 числа. Слушаю вас. Тем более, что я и 29, и 30 работаю. Когда мне еще? Слушаю вас. Здравствуйте. Да. Добрый вечер.
А ты слышишь, то не слышишь? Здравствуйте. Ну, с наступающим вас, конечно, всех. Но вы знаете,
вас
что...
Тоже.
Это офлайн немножко, ну, тормозит. Ведь очень много же онлайн-продаж. Мне кажется, больше. Но я так по себе своим близким сужу. Но мы как-то в основном уже на это перешли. Понимаете? Mm-hmm. А вы угадайте, какой я уже получила подарок от одной фирмы довольно известной. Ни за что не угадаете.
Вот одной... Да, а что за фирма? На какую букву, да, спрашивает Александр Казаков.
На букву Р. Короче, это новая, шикарная, блестящая миска для большой собаки. Угу. Просто я заказывала корм для котов, а мне вложили вот такой подарок. Потому что у меня первый подарок — собачья миска. Ну,
а у вас нет собаки?
Нет. Я им позвонила и говорю, ну вы же видите, корм кошачий. Я вообще думала, что это ошибка. Да нет, это вам подарок от фирмы. Я говорю, ну ничего, лошадь тоже может попить из нее. Такая огромная миска. Так что...
Лошадь тоже может. Берите, да, к этой фирме. Лошадь тогда. А это вообще, это классная такая история. Я думаю, у всех так или иначе периодически что-то подобное бывало. Когда какой-нибудь розыгрыш вот, от какой-нибудь конторы, какие-нибудь подарки разыгрывают. И дарят подарок, который, логика которого не вытекает ни из чего. Вот я точно знаю историю, как человеку, он пришел в дилерский центр автомобильный. И там как раз предновогодняя была пара, много-много лет назад это было. И нам надо было заполнять бумажки. Ну, они собирали твои данные, видимо, чтобы рекламу потом отправлять. Ну, такая классическая вот эта вот маркетинговая история. И ты там указывал модель своего автомобиля. И они, соответственно, в относительно модели своего автомобиля дарили тебе подарок для твоего конкретного автомобиля. Обычно это был брелок с этой моделью автомобиля. И вот я знаю, человек указал одну модель, а ему подарили другой модели.
Я подарок. Знаю, что тебе подарить.
Почему?
Теперь.
Почему вдруг это произошло? Это не я был, если что. И это было очень давно. У меня еще тогда не было никакого автомобиля. Там же написано. Ну, то есть написано другая модель. Почему вы решили подарить эту? Ну, такое случается. Или корм-то для кошки. Почему миска для собаки? Ну, какая это чушь? Ну, это как ты покупаешь барабанную установку, и тебе к ней дарят медиатор, понимаешь? Вот это примерно такая же какая-то дурка просто. Но такое происходит достаточно часто, это прям, я думаю, было со всеми так или иначе. Проблема еще в том, пишет Николай, что дарить-то нечего. У всех все есть, а все плохо живем. Это вот, это хорошее наблюдение, слушайте. Что у всех все есть. Для чего?
Скрипача.
Я готов. А, ну, это в долгое пользование будет.
Да.
Слушай, это прям
всю
типа
ночь
тебе.
Готов играть.
Всю ночь готов играть. Хватит с тебя уже, наигрался. Успокойся. Успокойтесь, Александр. Это хорошая история, что у всех все есть. Это Николай не только меня, да, посещает эта мысль. Каждый раз, когда ты сталкиваешься с этим. Но я давно для себя избрал, я всем стараюсь подарить часы. В том или ином виде. С кем-нибудь скинуться, подарить часы. Или, не настенные. Или там, да, ну, как-то, в общем, какими-то там путями пытаюсь всем подарить часы. Я уже очень много людей втянул в эту игру. Попробуйте. Много у кого нет часов, на удивление. И люди, не было ни разу, чтобы люди были достроены. Всем очень сильно заходит такой подарок. Ну, это так, это классика жанра моя. Ты говоришь, ты знаешь, что мне подарить? Ну,
песочный.
Нет, песочный я не пытался еще. Причем от песочных только песок.
Ну, когда с тебя песок сыпется.
Этого добра навалом. С меня сыпется по полной программе. У меня много часов, как ручных, так и настольных, пишет Дмитрий Катков. Вы, походу, на процентах с продаж часов, да. Магазины часовые. Вот здесь могла бы быть ваша интеграция. Вот я всегда всем дарю часы. И особенно люблю это делать в магазине. Там по промокод, да, GM20. Скидочка. Вот оно место-то, вот оно было. Вот сюда надо было. Если что, ко мне в телеграм-канал приходить, там тоже договоримся. А когда я покупал автомобиль, мне в автосалоне подарили бутылку односолодового виски. Вот это тоже браво. С наступающим вас, пишет Николай. Вот тоже автомобиль, и тебе алкоголь к нему подарили. Не покрышку, не там какую-нибудь, не знаю, суперомывайку, не талон на заправку. Нет, алкоголь. Ну, это... Кто-то этим занимается, где-то сидит этот человек, который такой, а давайте к кошачьему корму мы прикрутим собачью миску. Там еще должно быть, знаете, большими буквами написано «собака» или нарисован пес, вот что-то такое должно
виски.
Быть. И, к корму виски, да, этот человек, я думаю, и это мог бы. Хорошо, хоть не налили, пишет Нилс Майкл, это, у нас нет этой информации, мы не знаем, может быть и налили. А вы дарили кому-то мужика в пузыре? Дарил, да, Саша Зум дарил. Мужик в пузыре — это часы «Восток». Дарил. Конечно, дарил. Легендарная штука. Это самый выигрышный подарок. Полтора месяца был в отпуске, потом 2 недели болел. Сегодня пришел, оказался, это последний рабочий день в этом году. Завтра корпорат. А в понедельник и вторник все решили пить, но уже дома. Я вас поздравляю, Шаду, вот удачно вы зашли. Просто вернулись под корпоратив. У меня тоже был почему он и есть. Друг такой, вот он раньше, когда у него... Ну, у него, походу, и сейчас тоже есть эти корпоративы. А у него, по-моему, кстати, как раз сегодня этот корпоратив. Он вот тоже умел всегда так выстроить свой отпуск, что-то он выходит из отпуска, и праздник, или корпоратив, или какая-то череда корпоративов. Вот. Это особый талант нужно иметь. Я вас поздравляю, вы, судя по всему, именно этот человек. Ну что, вперед, отправляемся за подарками. Впереди длинные трудовые выходные, нужно будет драться, наверное, на ножах в магазинах за те или иные подарки. Сейчас у нас будет рубрика, наша новогодняя рубрика. Это была программа «Отбой». Я с вами прощаюсь, всех с наступающим, ну, еще услышимся. Меня Георгий Бабаян зовут. Счастливо.